Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда, программа «Юридический помощник» 278-96-41, 266-44-84. Это все те же самые номера телефонов, по которым вы можете позвонить и ваши вопросы к нам в программу задать. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Первый вопрос про продажу квартиры. Здравствуйте, продаю квартиру. Подскажите, как обезопасить себя в плане проверки покупателя? Слышала, что если он будет подавать на банкротство, то я смогу остаться с большим долгом и без квартиры. Так ли это? Какие есть нюансы в плане благонадежности покупателя? По покупке квартиры с участием материнского капитала и военных выплат тоже непонятно. Поясните, пожалуйста, на что обратить внимание. Первый раз слышу, чтобы покупателя
обычно
как-то проверяли тоже на благонадежность, понял, продавца.
Обычно проверяют продавца,
да,
чтобы потом
мало
в дальнейшем
ли что, да,
он как будто это имущество скрыл, там, я не знаю, реализовал, и потом арбитражный управляющий начинает оспаривать эти сделки. А что касается приобретения квартиры, ну, проверка непосредственно покупателя, ну, такое я впервые слышу. Мне кажется, все-таки здесь вопрос правильнее ставить: проверка благонадежности непосредственно продавца.
А тут, видимо, я продаю квартиру. Ну, в смысле, что вопрос задает человек, который непосредственно квартиру продает. Ему надо, чтобы сделка прошла хорошо.
Да, и, соответственно, нужно заморочиться в первую очередь покупателю относительно того, кто продает эту квартиру.
Это уже проблемы покупателя.
А что касается относительно покупателя, ну, мне кажется, здесь вообще проблем никаких нет.
Угу. То есть, неважно, если он там приобретает с материнским капиталом или там военный капитал.
Благонадежность только заключается в том, чтобы возможность была выплатить эти деньги.
Угу.
Ну, а возможность выплатить эти деньги, она диктуется наличием этих денег на счете, допустим, в накоплении, когда деньги передаются непосредственно в день сделки, например, или до сделки, либо по каким-то программам, ну вот материнский капитал. Что касается материнского капитала, то здесь основанием для наличия этих денег будет являться справка, которую выдает пенсионный фонд, а в ней указывается, какая сумма мат капитала сейчас осталась у человека. Ну и, соответственно, при заключении договора купли-продажи нужно прописывать, что, ну, допустим, энная часть денежных средств выплачивается за счет собственных средств покупателя, а другая часть выплачивается за счет средств материнского капитала. И по закону необходимо в договоре купли-продажи указать пункт, возникает ли залог у продавца на эту квартиру, либо не возникает. То есть залог, по сути, на квартиру, это как раз-таки является гарантией безопасности того, что эта квартира, ну, никуда дальше не уйдет. То есть, по сути, вы ее продаете, право собственности регистрируется на нового собственника, владельца, покупателя, но при этом на эту квартиру накладывается обременение, залог, в силу которого покупатель, новый собственник, не сможет эту квартиру ни продать, ни подарить, ничего с ней сделать не сможет до тех пор, пока не будет погашена вся цена договора. Ну, по сути, это вот как банки, допустим, выдают ипотеку, долг, и залог на квартиру ставят, ничего с этой квартирой не сделать. Вот здесь то же самое. То есть, в этом случае, когда идет речь о рассрочке платежа, неважно по какой программе, это какие-то мат-капитал, либо это просто рассрочка платежа, потому что человек хочет заплатить за квартиру позже, у него нет сейчас возможности. Вот в этих случаях, при случае рассрочки, всегда предусматривайте в договоре пункт о том, что квартира до даты полного погашения задолженности за нее, до даты полной уплаты цены договора купли-продажи будет находиться в залоге у продавца, то есть у вас, у продавца. И это будет вот гарантом вашей безопасности. Дальше уже переживать, заморачиваться за что-то, ну, мне кажется, смысла нет, потому что в документе уже такой пункт есть. В Росреестре квартира будет стоять с залогом, и этот залог снимется только в том случае, когда вы обратитесь с заявлением о том, чтобы этот залог сняли. А с этим заявлением вы, соответственно, обратитесь тогда, когда уже вам будут перечислены все деньги за квартиру. Поэтому вот в этом случае рекомендую вам придерживаться такого порядка и предусматривать вот такой пункт в договоре.
Следующий вопрос. Добрый день. В соседней квартире на моем этаже живет женщина, у которой в однокомнатной квартире проживают две больших собаки размером примерно с овчарку. Из-за этого часто шумно, они лают, воют, бегают, нам, соседям, все слышно. Кроме того, из квартиры идет неприятный запах мочи. Гуляют они тоже без намордника постоянно. Участковый приходил пару раз, разговаривал с ней, но говорит, что так как она дееспособная, никаких законов не нарушает, то кроме беседы ничего сделать он не может. При последнем обращении вообще отказался выходить на адрес, якобы это бесполезно. Сама соседка говорит, что собак любит, никуда отдавать не будет. Подскажите, можно ли что-то сделать, чтобы она отдала собак? Мы соседи уже устали так жить.
Ну, чтобы она отдала собак, ну, заставить ее отдать собак вы не сможете. Это ее собаки, это ее право. Что касается проживания собак в ее помещении, это также ее помещение, это ее право. То есть запретить проживать собакам в ее квартире вы не можете. Единственный вопрос, вот уровень шума, допустим. Действительно, вечернее время, там, выходные
днем
дни.
Днем сейчас, по новому закону.
Днем сейчас тоже, сейчас, да. Должен быть предельный уровень шума. Если этот предельный уровень шума, он зашкаливает, ну, понятно, что собаки гавкают,
лают,
это уже зашкаливает, да. То вы имеете право обратиться, опять же, в полицию с требованием возбуждения административного дела относительно вот собственника этого помещения. Бывают случаи, они распространены, когда участковый приходит, а собаки не лают. То есть все зафиксировать это невозможно. Поэтому я рекомендую вам в этом случае проводить видео-аудиозапись, чтобы можно было приложить это к материалам дела.
Угу.
Чтобы участковый, помимо того, что вышел, пообщался и попробовал пообщаться с владельцем квартиры, приобщил эти видеозаписи, аудиозаписи к делу, чтобы участковый провел беседу также со свидетелями, то есть с другими жильцами, чтобы объективно было совокупно побольше материала, доказывающих тот факт, что все-таки уровень шума, он предельно нарушается, ну, со стороны, получается, собственника квартиры, где собаки живут. И с этим уже вот работать. Если участковый вообще никак не может это и не хочет это
прорабатывать. Ну, он, видимо, пришел несколько раз,
да.
Сказал, что бессмысленно,
ну,
и...
Тогда вот я говорю, приобщать к материалам дела уже вот эти видеозаписи, да, показательские сведения и так далее. То есть сделать уже коллективное заявление в данном случае с соседями вместе. Дальше можно, соответственно, обратиться и в прокуратуру на то, что, ну, бездействие происходит, да, со стороны участкового. Если уже все это будет предоставлено и ничего в итоге происходить не будет, ну, тогда жаловаться дальше. Можно, конечно, с иском, либо коллективным иском обратиться в суд с требованием там компенсации морального вреда, с обязанием прекратить все то, что происходит. Для этого тоже нужны будут доказательства. То есть, даже если идти в суд, все равно ступень диалога с участковым нужно будет пройти. И это уже нужно будет прикладывать к материалам дела. Вот, поэтому вы выстраиваете диалог с участковым более фундаментально, более доказательственно, собираете побольше доказательств, собираете побольше людей и действуете. А что касается запахов в подъезде там и так далее, то есть нарушения каких-то эпидемиологических норм, это уже прямая дорога в Роспотребнадзор, можно обратиться туда с жалобой, чтобы они уже провели проверку по данному факту. Кстати, и Роспотребнадзор по шуму тоже работает, можно этот вопрос там поставить.
Угу. То есть запахи действуйте. Неприятные, они тоже фиксируются каким-нибудь образом?
Я насчет неприятности запаха фиксируется или нет, честно говоря, ничего сказать не могу. Ну, если люди полагают, что там какие-то нормы эпидемиологического, да, санитарного нарушены, то тогда, ну, это в Роспотребнадзор нужно обращаться. Что касается нарушено или не нарушено, вот относительно запахов и так далее, тут я не специалист, ничего сказать не могу. То есть это уже вывод делать уполномоченным организациям, которые обучены, занимаются и знают, все-таки опасно это для здоровья или это не опасно. Пусть они делают выводы соответствующие.
Ну, то есть собираем доказательства, коллективную жалобу для начала на, к участковому, если ничего не будет происходить, то
записи.
Прокуратура, Роспотребнадзор,
да.
Записи и все такое прочее. Ну что ж, на этом на сегодня все. 278-96-41 и 266-44-84. Вопросы, которые поступят по этим номерам телефонов, уже разберем в следующей программе. На этом я, ведущая Мария Заостровных, с вами прощаюсь и скажу, что сегодня на ваши вопросы отвечал юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!